Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. В Нидерландах приступили к опознанию тел погибших в катастрофе самолета малазийских авиалиний. Мосгорсуд сегодня выносит приговор по делу Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Новый конфликт между музейными работниками и представителями РПЦ. На этот раз спорят из-за фресок Дионисия. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Нидерландах началась работа по опознанию тел погибших под Донецком пассажиров сбитого Боинга малазийских авиалиний. Нидерланды также возглавили международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения самолета. Однако следователи пока приступить к работе не могут, так как их безопасность в зоне военных действий остается под вопросом. Рассказывает наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Впечатляюще, достойно, дает понять весь масштаб катастрофы. Так оценили в Голландии церемонию прибытия на родину первых самолетов с останками пассажиров рейса MH17. На борту двух крупных военных самолетов, которые в среду около 4 часов вечера приземлились на военном аэродроме города Эйндховена, доставлены останки 40 человек. На взлетном поле аэродрома прошла траурная церемония. В абсолютной тишине, которую нарушал лишь металлический стук веревок, спущенных флагов о флагштоке, в присутствии родственников погибших, которых не снимали телекамеры, и первых лиц королевства и высокопоставленных гостей стран, чьи граждане были пассажирами малазийского «Боинга», служащие нидерландской королевской жандармерии медленно, один за другим, переносили деревянные гробы из самолетов в похоронные автомашины. Этому предшествовала минута молчания. На минуту не только аэродром, но и вся страна застыла, чтобы почтить память ушедших. Остановился транспорт, прервали тренировки спортсмены, замерли люди на улицах. Когда траурный кортеж из похоронных машин отправился из Эйндховена на север, в город Хильверсум, где тела погибших будут храниться в морге военной казармы и где судмедэксперты будут проводить опознание, тысячи и тысячи людей выстроились вдоль шоссе. С переполненных людьми виадуков над магистралью то и дело летели цветы. Во многих голландских городах люди собирались на площадях под звон колоколов на башнях старинных соборов. В Амстердаме прошло траурное шествие в белых одеждах. Его участники выпустили в небо сотни белых воздушных шариков. Бургомистр маленького Хильверсума Питер Бруртчес говорит, что очень растроган тем, сколько людей вышли на улицы, чтобы встретить траурный кортеж и возложить цветы у ворот военной казармы. Питер Бруртчес прославился в российской прессе из-за того, что 2 дня назад в интервью местной радиостанции предложил выгнать из Голландии дочь Владимира Путина Марию, которая, по свидетельству местных СМИ, проживает в городке Ворсхоутен, близ Лейдена, со своим голландским супругом, в районе, который, по иронии судьбы, называется Крым. Вскоре на своей страничке в Твиттер Бруртчес взял свои слова обратно, пояснив, что неловкое замечание вырвалось у него из-за чувства беспомощности. Из комментариев к его посту можно заключить, что голландцы его призыва депортировать 29-летнюю Марию Путину не одобрили. Вся эта история в Голландии не привлекла большого общественного внимания. Полиция в Ворсхоттене сообщает, что контролирует ситуацию вокруг дома Марии Путиной в связи с тем, что в сети появились призывы украинских пользователей провести под окнами дочери российского президента митинг. В среду ни о каких акциях протеста по этому адресу не сообщалось, а в местной администрации заявили, что у них нет оснований считать, что Мария Путина вообще в данное время там находится. Хильверсум еще долгое время будет оставаться в центре людского горя. В четверг траурная церемония повторится, правда, уже без участия короля и премьера Нидерландов. И траурный кортеж привезет сюда останки еще 74 пассажиров рейса MH17. И так каждый день, пока сюда не прибудут все останки, найденные на месте крушения. Между тем, уже в среду вечером начата процедура опознания погибших. На опознание некоторых пассажиров могут уйти месяцы, но большинство экспертов надеются опознать за несколько дней. Нидерланды взяли на себя не только задачу по опознанию всех пассажиров сбитого под Донецком «Боинга». Совет безопасности Нидерландов официально возглавил и международную следственную группу по расследованию обстоятельств крушения. Голландская сторона отвечает за координацию всех следственных групп из разных стран, а также Международной организации гражданской авиации. пока следователи не могут приступить к работе непосредственно на месте крушения, хотя некоторые из них уже находятся в Украине. Следователи должны свободно перемещаться по всей территории, на которой были обнаружены обломки Боинга, но их безопасность до сих пор не гарантирована. Чтобы разрешить проблему безопасности следователей, Нидерланды предлагают ввести на месте крушения патруль международной полицейской миссии. «Такой полицейский патруль точно не будет односторонней инициативой Нидерландов», сказал в эфире нидерландского телевидения генеральный директор Института военной экспертизы Клингедел Институт Коу Кулайн. То, что вывоз останков погибших проходит без эксцессов и дальнейших задержек, вселяет надежду, что определенная договоренность будет достигнута и по вопросу безопасности следователей на месте крушения, считает военный эксперт. Кулуарные переговоры ведутся. Очень помогает тот факт, что все без исключения поскорее хотят перелистнуть эту страшную страницу, сказал Кулайн. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Сегодня в Московском городском суде будет оглашен приговор по делу в отношении лидеров Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Леониду Развожаеву, помимо этого, также предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Представители прокуратуры попросили суд приговорить обоих к 8 годам колонии общего режима. Развожаев и Удальцов вину не признают и считают уголовное преследование местью за их политическую деятельность. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Уголовное дело в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд рассматривал около 5 месяцев. Представители государственного обвинения заявили, что считают вину оппозиционеров полностью доказанной. Она, по мнению прокуроров, подтвердилась представленными в суде видеозаписями, показаниями свидетелей и различными документами. В частности, прокуроры заявляли, что события 6 мая 2012 года были спланированы и прошли полностью по сценарию Удальцова, Развожаева и грузинского политика Гиви Таргамадзе, который, по версии обвинения, помогал оппозиционерам готовить захват власти в России. По словам прокуроров, найденные на месте происшествия запрещенные предметы – палки, битое стекло, газовые баллончики – свидетельствовали о том, что люди готовились к массовым беспорядкам. Эту версию, как утверждает гособвинение, также подтверждают показания свидетелей, в которых говорится, что агрессивно настроенная и вооруженная толпа людей прорвала полицейское оцепление на подходе к Большому каменному мосту, после чего в полицию полетели куски асфальта и пустые бутылки. Прокуроры считают, что Сергей Удальцов и Леонид Развожаев инструктировали людей, как вести себя в ходе беспорядков, и это происходило на семинарах в Литве. Также оппозиционеры создали базу и рассылали СМС-сообщения о готовящихся акциях. По мнению прокуроров, это говорит о том, что активисты Левого фронта готовили дальнейшие беспорядки в других городах России. Кроме того, по словам прокуратуры, это подтверждается показаниями Константина Лебедева, третьего фигуранта дела. Константин Лебедев, которому были предъявлены те же обвинения в организации массовых беспорядков 6 мая и в подготовке к другим беспорядкам, вину признал. В апреле 2013 года его приговорили к 2,5 годам колонии, а спустя год отпустили условно-досрочно. Для Сергея Удальцова и Леонида Развожаева представители государственного обвинения попросили 8 лет колонии общего режима, а для Леонида Развожаева еще и штраф в размере 150 тысяч рублей за незаконное пересечение российской границы. Оба оппозиционера вину отрицают, в их действиях не было состава преступления. Вот что поясняет адвокат Сергея Удальцова Карина Москаленко.
Иногда я шутила перед процессом, приходя в день суда, глядя на него, я говорила: Сережа, ну такого невиновного подзащитного у меня, может быть, за все 37-38 лет, наверное, никогда еще не было. Ну, то есть ты вообще ничего дурного совершил, и вот находишься под уголовным преследованием, и вообще очень мало надежд, что тебя могут оправдать. Называть массовыми беспорядками то, что было 6 мая, вообще нет оснований никаких. Но даже если бы это были чьи-то беспорядки и чьё-то участие в этих беспорядках, то к Сергею Удальцову это не имело никакого отношения. Раз происходит отказ от нормального хода событий, дополнительные рамки, произвольное сужение площади проведения митинга, непонятно, почему застопорилось движение, то, как говорят водители, не вижу, не еду. Они приняли решение об остановке, потому что это было движение с непредсказуемыми последствиями.
В основу уголовного дела в отношении активистов Левого фронта был положен фильм телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы, а затем исследователи, утверждают, что Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев готовили силовой захват власти в России. Финансировал их деятельность грузинский политик Гиви Таргамадзе. На записи демонстрируются кадры, на которых запечатлены якобы эти переговоры. Леонид Развожаев и Сергей Удальцов заявляли, что не знакомы с Таргамадзе. Сергей Удальцов даже усомнился в его существовании, поскольку, по его словам, в материалах дела нет никаких подтверждений личности Таргамадзе. Защита подсудимых также подвергла сомнению законность видеозаписи фильма «Анатомия протеста 2». По словам адвокатов, она попала к следователям, будучи скопированной уже трижды, а оригинал видео, как признались в суде сами же сотрудники НТВ, был утерян. Вот как доказательную базу стороны обвинения оценивает адвокат Карина Москаленко.
Шутка ли сказать, уголовному делу в качестве доказательства демонстрируется какой-то подметный, даже не могу сказать, что документальный, хотя он называется документальный фильм. Что значит документ? Документы по уголовному делу, они имеют источники, критерии достоверности, а мы смотрим какие-то фильмы, просматриваем какие-то рассуждения. Конечно, мы смотрим некое произведение искусства, анатомия протеста. Я не знаю, чтобы вот в уголовном деле доказывали с помощью фильма вину какого-то подсудимого.
Карина Москаленко признается, шансов на оправдательный приговор мало. Такого же мнения придерживается ее коллега, адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Я обычно оптимист такой, неисправимый, это все знают. Ну, я в данном случае ничего хорошего не жду. Приговор будет обвинительный с вероятностью 100%. Что касается сроков, уважаемый суд ни разу за весь процесс не дал возможности заподозрить нас там ее в какой-то доброте или какой-то лояльности к нам. Поэтому я не думаю, что срок будет условный или небольшой.
Сторона защиты отмечает, что процесс шел в жестком и нервном режиме. Как поясняет адвокат Карина Москаленко, был нарушен принцип равноправия сторон.
Скажем, допрашивать свидетелей обвинения, вопросов им задавать нельзя, все вопросы неправильные. Не давать защите допрашивать в спокойной обстановке, в спокойном режиме нельзя. В то же время, если допрашивали свидетели защиты, то суд долго, подробно, почти изобличающе, у меня есть даже цитаты, задавал вопросы свидетелям защиты, и вот это неравноправие, оно было очень видимым.
О тяжелых впечатлениях от процесса говорят и гражданские активисты, которые приходили в суд поддержать Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. 24 июля активисты также планируют собраться около суда, а в случае обвинительного приговора отправиться в центр Москвы. Гражданская активистка Евгения Третьякова сомневается, что подобная акция способна повлиять на решение суда.
На мой взгляд, дело закончится обвинительным приговором. Сроки, которые будут даны, не сильно отличаются от запрошенных прокуратурой. Впечатления самые гнетущие, потому что то, как вела процесс тройка судей под председательством господина Замшнюка, оно, конечно, угнетает. Постоянное прерывание свидетелей защиты, непредставление возможности заявлять какие-то ходатайства и, очевидно, обвинительный уклон дела.
Как вы считаете, 24-го много людей придет в суд?
Наблюдая за вторым процессом, сколько народу ходило, я не думаю, что очень много народу придет в суд. Я думаю, что, конечно, приговор кто-то придет. Поддержка важна, прежде всего, моральная. Для тебя повлиять она как-то, конечно, не сможет.
Пессимистичных настроений придерживается и координатор Левого фронта Алексей Сахнин, который уехал из России, опасаясь уголовного преследования по болотному делу.
Трудно предположить что-то иное, кроме обвинительного приговора. И вообще в России выносят, как правило, только обвинительные приговоры. И это дело отличается тем, что заранее было известно, что приговор уже написан обвинительным. С самого начала, может быть, до того, как были предъявлены обвинения. К сожалению, моих товарищей посадят в тюрьму и на довольно долгий срок.
Считает Алексей Сахнин. В случае, если эти прогнозы подтвердятся и 24 июля будет вынесен обвинительный приговор, сторона защиты планирует его обжаловать. Сначала в российской апелляционной инстанции, а затем и в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ уже придал приоритет жалобе Леонида Развожаева, который, по его же словам, был похищен российскими спецслужбами с территории Украины в октябре 2012 года. Вот что поясняет адвокат-оппозиционера Дмитрий Аграновский.
Нам ничего не удалось добиться, не удалось доказать государству, что Леонид был похищен. Наше объяснение, в том числе и показания непосредственного очевидца похищения из Киева, просто Следственный комитет не стал рассматривать. Вот пусть теперь Следственный комитет то же самое расскажет Европейскому суду через Министерство юстиции, через правительство Российской Федерации. Мы надежд не теряем, мы приговор, который, скорее всего, наверное, нас не устроит, мы его будем обжаловать в апелляционном порядке, будем обжаловать в Европейском суде, с учетом характера дела нас там воспримут, потому что по мировым меркам ничего. Ничего экстраординарного 6 мая 2012 года на Болотной площади не произошло. Но по меркам тех стран, которые принято вроде как называть развитыми.
6 мая 2012 года оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась столкновениями демонстрантов с полицией. Эти события были квалифицированы Следственным комитетом как массовые беспорядки. Было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали более 30 человек. 11 из них уже осуждены, еще 13 амнистированы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Примерно через 25 минут на сайте Радио Свобода начнется прямая видеотрансляция от здания Мосгорсуда, где сегодня будет вынесен приговор Удальцову и Развожаеву. Адрес нашего сайта www.svoboda.org. Участницы панк-группы «Пусси Райот» Мария Алехина и Надежда Толоконникова не намерены прекращать свою правозащитную деятельность. Об этом Алехина заявила в интервью «Радио Свобода», рассказав нашему корреспонденту Анне Коскиной о первых итогах работы над проектом «Зона права».
В декабре 2013 года, после выхода из колонии, Надежда Толоконникова и Мария Алехина заявили о начале правозащитной деятельности. Художники-акционисты, находившиеся более года в исправительных колониях, объявили о запуске проекта «Зона права», в котором они намерены заниматься проблемами заключенных. О работе и планах организации, а также о состоянии российских женских исправительных колоний мы узнали у одного из учредителей правозащитного проекта Марии Алехиной. На какой стадии находится ваша организация? Это становление или вы полноценно работаете?
Та работа, которая не видна большинству людей, она ведется фактически там с начала нашего освобождения. Что касается регистрации, например, НКО, то Министерство юстиции нам трижды отказало. Мы пытались зарегистрироваться в Мордовии, мы в Москве. Сейчас подаем в суд на обжалование последнего отказа.
А какими проблемами вы собираетесь заниматься?
То, что мы делаем сейчас, можно назвать точечной помощью. Мы работаем в нескольких регионах. Мордовия, Нижний Новгород. Мы наняли юристов, которые посещают всех осужденных, от которых поступают нам жалобы. Многих мы знаем лично, так как находились с ними вместе в колониях или в больнице при колониях. Эти люди подвергают серьезным репрессиям за то, что, ну, во-первых, общались с нами, во-вторых, часть из них хочет жаловаться, хочет ставить свои права, но то внимание, которое было приковано учреждений, пока там находились, мы ушло. Сейчас администрациям гораздо проще давить людей, использовать совсем незаконные методы обращения с заключенными, потому что они уверены в том, что никто об этом не узнает, и никто этих людей защищать не будет. Вот мы решили, что так быть не должно, и поэтому у нас в этих регионах на постоянной основе работают юристы, которые девушек посещают и держат ситуацию на контроле. В наших планах увеличить количество этих регионов и помогать заключенным более массово.
То есть сейчас вы занимаетесь только колониями, а не СИЗО?
Не проводим никакой границы между СИЗО и колониями, но если берем женщин как отдельную категорию, женщины в колонии живут гораздо хуже, чем подследственные, чем еще не осужденные люди, чем мужчины, находящиеся в колониях, потому что опыта независимой организации у женщин нет, традиции постоять за себя, заявить о своих правах у женщин почему-то тоже отсутствует, поэтому мы фокусируемся на этой категории, поскольку действительно личный опыт, он оставил довольно большой след.
Вы можете рассказать о каких-то результатах вашей деятельности? Может быть, истории конкретных людей?
Ну, истории конкретных людей. Например, около месяца назад моя нижегородская колония была оштрафована. Там было найдено от 20 до 30 административных правонарушений. На региональном уровне это довольно серьезный результат. И таких результатов, как из кирпичиков, складывается политика региональных ГУФСИНов, то есть тюремных управлений. Если они видят, что их нарушения, они без внимания не останутся, соответственно, они действуют более осторожно.
Вы можете назвать основные проблемы, жалобы, с которыми к вам обращаются женщины?
Конечно. Неоказание медицинской помощи. Медицина сейчас у нас в колонии находится в чудовищном состоянии. Впрочем, как и медицина в нашей стране. Условия труда, те условия, в которых сейчас работают женщины, убивают. Состояние здоровья людей ухудшается автоматически. 14-16-часовой день и здорового человека может превратить в больного. Насилие со стороны сотрудников администрации, ну, применяется по отношению к женщинам именно в нескольких регионах. Вот Мордовия – один из таких регионов. Те истории, которые мы слышали, они чудовищные. Когда сотрудник, начальник отдела безопасности, офицер приводит женщину в кабинет, закрывает дверь и начинает бить. Говорит: руки на стену, подними юбку, простите. И дальше начинает просто бить человека. Такие истории есть, такие свидетельства есть, и мы работаем с этими людьми. Цензура. Если мы можем составить представление и нарисовать какую-то общую картину по мужским колониям вследствие того, что мужчина имеет связь с волей, законными методами или незаконными, то женская колония и женское отделение СИЗО – это полностью закрытая для общества сфера. Цензура, которая там есть, она вот работает сильнее.
Вы считаете, что ваши публичные заявления о состоянии дел в колониях, когда вы отбывали срок, привели к положительным изменениям в тюрьмах?
Конечно. Только такие вещи влекут за собой улучшения. Единственный метод, которым эффективнее всего пользуются правозащитники, это гласность. Но здесь недостаточно точечных мер. Написав один раз статью, даже объявив голодовку, ты можешь добиться эффекта довольно мощного, как сокращение рабочего дня, например, перевода вот в другую колонию. Но если это дело не продолжать, если это остается вашим единственным жестом, то все довольно быстро вернется на прежние позиции.
Расскажите о вашей команде, с кем вы работаете внутри организации.
В ближайшее время будет запущен новый ресурс, и правозащитный, и информационный, и будет специальная встреча, чтобы детально каждый из наших сотрудников рассказал публично о его сфере работы.
Что вы можете рассказать о вашем финансировании?
Мы какого-то единого сбора не ведем, то есть это частные пожертвования. Если у того или иного лица вот возникает желание нам помочь, так как действительно вот около 10 человек работает на постоянной основе, то, соответственно, эти люди нам помогают.
Вы говорили, что ваша основная цель – это точечную помощь заключенным превратить в массовую.
Самая главная наша цель – это обеспечение прозрачности и открытости тюремной системы Российской Федерации. Нам важно сделать доступной и понятной, систематизированную ту информацию, которая сейчас имеется, и в том числе ту помощь, которую мы оказываем. Открытость и понятность, они находятся в приоритете. Для того, чтобы каждое действие, в том числе вот жалобы, юридические действия, действия по освещению ситуации, стали на какой-то поток, людям должно быть ясно, что происходит и для чего это делается.
Какой главный вывод вы сделали спустя более чем полгода занятия правозащитной деятельностью?
Главное, что мы поняли, что если ты строишь организацию, нужна довольно мощная структура, силой 2-3 людей, которыми изначально являлись мы, вот вдвоем никогда не сможем поменять тюремную систему. Нам нужны люди, и нам нужен интерес общества к тюрьме в России. Потому что заключенные – слабые люди. Лицо государства лучше всего рассматривается именно по отношению к слабому, к инвалиду, к заключенному, к ребенку в приюте. На наш взгляд, это должно стать трендом, это должно стать модным заниматься правозащитной деятельностью, благотворительной деятельностью. Наша задача как раз попытаться сделать это чуть более популярным, чем это является сейчас.
С участницей «Пусси Райот» Марии Алехиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анна Коскина. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Свобода в полдень». Коротко о главном.
«Радио Свобода. Новости».
У здания Мосгорсуда усилены меры безопасности. Территорию патрулируют несколько десятков полицейских, а также сотрудники ОМОНа. В час дня, как ожидается, здесь начнется оглашение приговора фигурантам болотного дела Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Радио «Свобода» вскоре на своем сайте начнет прямую видеотрансляцию от здания Мосгорсуда. Продолжается отправка в Нидерланды тел погибших в катастрофе малайзийского пассажирского Боинга, предположительно сбитого ракетой на востоке Украины. Бортовой диктофон Боинга 37, сбитого над Украиной, находится в хорошем состоянии. Об этом в среду сообщила Международная организация гражданской авиации. Говорит Радио Свобода, у микрофона Арслан Саидов. Государственный госсекретарь США Джон Керри в попытке склонить Израиль и Хамас к прекращению огня осуществляет челночную дипломатию на Ближнем Востоке. Одновременно администрация Барака Обамы открыла второй дипломатический фронт в Вашингтоне, понимая, что доказать правильность своего подхода к перемирию она должна не только воюющим сторонам в Газе, но и американскому Конгрессу. Сообщение нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Член руководства республиканской фракции в Сенате Линдзи Грэм и двое высокопоставленных коллег-демократов Чак Шумер и Бенджамин Кардин направили письмо президенту Обаме, в котором просят его не соглашаться на такие условия перемирия в Газе, которые бы позволили Хамасу сохранить свой ракетный арсенал и систему туннелей. Прочное перемирие немыслимо, пока в распоряжении Хамаса остаются туннели и ракеты, имеющие единственное назначение терроризировать мирное население, подчеркивают законодатели, и поэтому форсировать перемирие не имеет смысла. Если письмо трех сенаторов было выдержано в сдержанном и корректном тоне по отношению к Белому дому, то демарш другого видного деятеля Верхней палаты Конгресса, республиканца Теда Круза, носил характер явно конфронтационный. Круз обвинил администрацию в том, что она ввела экономический бойкот Израиля, приказав управлению гражданской авиации приостановить на день-два рейсы в страну трех крупных американских авиакомпаний. Управление заявляет, что это было сделано после того, как в километрах полутора от аэропорта в Тель-Авиве разорвалась ракета. Однако техасский сенатор убежден, что запрет, введенный на пике туристского сезона в Израиле, мотивирован не столько соображениями безопасности, сколько стремлением принудить союзника к невыгодному соглашению. Замечания Круза глупые и оскорбительные, отреагировал Государственный департамент. Это внешняя политика администрации Обамы глупая и оскорбительная, ответила канцелярия сенатора. Презрев распоряжение собственного федерального ведомства, государственный секретарь Керри прилетел из Каира в Тель-Авив. Одни американские союзники, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, хранят официальное молчание по поводу ситуации в Газе, за Хамас не заступаются и не требуют от Израиля немедленного прекращения боевых действий. И не имели они особого желания видеть сейчас в регионе шефа американской дипломатии. Другие партнеры США, Турция и Катар, агитируют именно за такой сценарий, и симпатии Вашингтона, похоже, на их стороне. Быстрое согласие Хамаса на прекращение огня предполагает удовлетворение ряда заявленных им условий, а именно открытие КПП на границах с Египтом и Израилем, смягчение ограничений, введенных Израилем, на ввоз и вывоз товаров из сектора, освобождение недавно повторно арестованных членов организации. На быстрое соглашение, однако, Израиль не пойдет, если Хамас основательно не разоружится. И в качестве дополнительного стимула к этому Вашингтон, по сведениям, готов предложить группировке крупную экономическую помощь на восстановление Газа. Появились сообщения, что и Израиль готов выделить на это солидную сумму, если противник проявит сговорчивость в смысле разоружения. По большому счету, добился ли на сегодня Израиль с точки зрения администрации Обамы военно-политических выгод в результате операции «Несокрушимая скала»? Если да, то Белый дом может дать Израилю дополнительное время на то, чтобы закрепить успех, а если нет, то, вероятно, будет оказывать на него давление остановить боевые действия. Данный вопрос журналисты общественного радио поставили перед ответственным сотрудником президентского аппарата Тони Блинкеном. Первое и основное, ни одно государство не может позволить себе без обстрела собственного населения или проникновения через туннели террористов на свою территорию с целью диверсии либо похищения и убийств мирных граждан. Действия Израиля по нейтрализации этой опасности были абсолютно правомочны, и он многого добился в плане уничтожения системы подземных ходов и ракетного арсенала Хамаса. Поэтому Израиль может рискнуть пойти на перемирие, возможности которого он сейчас изыскивает. Тем же занят и находящийся на Ближнем Востоке госсекретарь Керри. Ну а как Тони Блинкен оценивает успехи и неудачи Хамаса? Ракетные обстрелы со стороны Хамаса привели к жертвам в Израиле и вызвали разрушения, но своими действиями и обычным прятанием за спинами гражданского населения группировка нанесла куда больший урон мирным палестинцам в Газе. И именно это диктует потребность в скорейшем достижении договоренности о прекращении огня, ибо, несмотря на все старания Израиля наносить исключительно хирургически выверенные, точечные удары, масштабы вреда, причиненного гражданскому населению, огромны. Верховный комиссариат ООН по правам человека, ссылаясь на гибель большого числа детей в Газе, чуть ли не обвиняет Израиль в совершении военных преступлений. Значит ли это, что независимо от военного исхода, Хамас одержал политическую победу? После окончания кризиса, надеюсь, оно не за горами, мы увидим, что Хамас изрядно проиграл. Подтверждением этого будет служить такое перемирие, которое предусматривает хотя бы частичную демилитаризацию Газа, чтобы то, что мы видим сегодня, не повторилось уже в ближайшем будущем, как это уже было после предыдущей интервенции Израиля в Газе в 2009 году. Платой за демилитаризацию должно быть ослабление Израилем фактической сухопутной и морской блокады сектора. Это будет настоящий тест грядущего соглашения о перемирии. Сказал в интервью общественному радио Тони Блинкен, один из ближайших помощников президента Обамы по внешней политике. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Афганистане сегодня будут объявлены окончательные официальные результаты президентских выборов, оглашение которых неоднократно откладывалось из-за взаимных обвинений кандидатов на пост главы государства в подтасовках и незаконном использовании административного ресурса. От исхода зависит дальнейшее развитие Афганистана, а непризнание результатов кем-то из участников выборов может спровоцировать вооруженный конфликт в стране. Многие афганцы обвиняют уходящего президента Хамида Карзая в попытке намеренно обострить ситуацию, чтобы остаться у власти, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Второй тур президентских выборов в Афганистане состоялся 14 июня. В нем приняли участие бывший министр иностранных дел страны Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани. Каждый из кандидатов выразил уверенность в своей победе и даже не рассматривает возможности признания поражения. Абдулла заявил о своем бойкоте избирательного процесса в связи с, как он выразился, вопиющим мошенничеством в пользу Гани, успех которого, как уверен Абдулла, основан на 2 миллионах фальшивых голосов. В свою очередь, Гани назвал выборы относительно честными и заявил о своей победе с перевесом в более чем 1 миллион голосов. И Гани, и Абдулла провели при посредничестве ООН переговоры с независимой избирательной комиссией, которая проводит проверку жалоб на фальсификации подтасовки. С ними также встретились уходящий президент Хамид Карзай и два его вице-президента Юнус Кануни и Карим Халили. До сих пор эти переговоры ни к чему не привели, однако аналитики говорят о возможном достижении соглашения о разделе власти, независимо от того, кто из кандидатов будет официально объявлен победителем. Эту точку зрения поддерживает и преподаватель политологии Кабульского университета Насрулла Станикзай, который напоминает о недавних протестах в Кабуле и росте межэтнической напряженности в Афганистане.
Учитывая недавние события, они, похоже, достигнут договоренности. С политической точки зрения это правильный путь, но в то же время путь незаконный.
Согласно неофициальным результатам, Гани, который в первом туре выборов в апреле отстал от своего соперника на 13 пунктов, во втором туре победил. Это дает ему преимущество при любых переговорах. Не исключено, что Абдулла все-таки признает свое поражение в обмен на должность премьера или места в новом правительстве для его политических союзников. После президентских выборов 2009 года, также омраченных массовыми фальсификациями, Абдулле, который в них тоже участвовал, и нынешнему президенту Хамиду Карзаю удалось достигнуть договоренности. Однако, что именно получил Абдулла в обмен на отзыв своей кандидатуры еще до начала второго тура, так и осталось неизвестным. Сам Абдулла под мощным давлением как местной, так и международной прессы заявил все-таки, что не рассчитывал на справедливые выборы. Однако многие считают, что тогда он признал свое поражение именно в обмен на некие выгоды. Сопровождающий сложившуюся тупиковую ситуацию рост межэтнической напряженности вызывает опасения, что в Афганистане могут повториться межэтнические конфликты, подобные тем, что происходили в 90-е годы 20 века. Речи кандидатов становятся все более резкими, угрозы применения насилия прозвучали с обеих сторон. Отметим, что наполовину таджик, наполовину пуштун по происхождению Абдулла пользуется прочной поддержкой таджикского населения на севере Афганистана. Пуштуна Гани поддерживают южные и восточные районы страны, населенные преимущественно пуштунами. Политический комментатор из Кабула Зубаир Шафики выражает сомнение в том, что нынешняя ситуация приведет к новой войне.
Страна устала от войны и не допустит конфликта. Страна не начнет гражданскую войну ни из-за Ашрафа, ни из-за Абдуллы.
Однако старший аналитик международной неправительственной организации International Crisis Group в Кабуле Грэм Смит, полагает, что если договоренность не будет достигнута, напряженность может возрасти даже на относительно спокойном севере Афганистана. Сторонник Гани, который в случае его победы на выборах станет вторым вице-президентом, бывший командир узбекских вооруженных формирований Абдул-Рашид Дустум, является заклятым врагом основного сторонника Абдулы и губернатора провинции Балх Аты Мохаммеда Нура. Несложно предположить, что их борьба может вылиться во вспышку насилия. Грэм Смит.
Озабоченность, на мой взгляд, вызывает тот факт, что если северные группировки станут сражаться подобно южным, то война приобретет новое северное направление.
По мнению кабульского политолога Ахмада Саиди, Афганистан может оказаться под угрозой расчленения, если приемлемое соглашение о разделе власти не будет достигнуто.
Если не будет договоренности, северные провинции заявят о своей независимости от центрального правительства. Северные провинции даже заявили о своих намерениях американцам.
Некоторые афганцы возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на уходящего президента Карзая, считая, что он создал ее с целью остаться у власти. Теоретически, Карзай может сохранять свой пост до тех пор, пока Абдулла и Гани не договорятся между собой. Конституционный мандат Карзая истек еще в мае, но он может оставаться временным руководителем. А так как Карзай и оба его вице-президента оказались в роли посредников в переговорах между Гани и Абдуллой, то у него есть все возможности повлиять на исход событий. Абдулла обвиняет Карзая в использовании административного ресурса правительства для поддержки Гани и в подтасовках на выборах с целью сохранения контроля над будущим правительством, говорит Ахмад Саиди.
Карзай создал эту ситуацию, чтобы привести к власти слабое и разобщенное правительство, которому отказывали бы в легитимности.
Кабульский комментатор Зубаир Шафики не согласен с этим мнением. Он полагает, что Карзай хочет, чтобы его запомнили как первого афганского лидера, передавшего власть мирным путем и укрепившего демократию в Афганистане.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Во многих европейских странах готовят мемориальное мероприятие к столетию с начала 28 июля 2014 года Первой мировой войны. Радио «Свобода» и мои коллеги из нашего проекта «Проект Европа» уделяют этой теме пристальное внимание, готовят множество материалов, один из которых я и предлагаю сегодня вашему вниманию. Во Франции эти памятные мероприятия подчинены одной цели – показать события столетней давности, прежде всего, как человеческую трагедию, взглянуть на войну глазами рядовых участников, а не министров, генералов и публицистов. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Париже Натальи Каневской.
С 2011 года Франция была в авангарде стран ЕС в том, что касается подготовки к столетней годовщине начала Первой мировой войны. В Брюсселе к такому рвению Парижа вначале отнеслись с известной долей скептицизма. Мол, французы решили отличиться, отмечая в 2014 году одну за другой сразу две исторические даты – 70-летие высадки войск союзников в Нормандии и столетие начала Первой мировой. В 2012 году правительство Франции объявило о создании специальной рабочей группы «Миссия столетия», перед которой поставлена задача по реализации задуманного мемориального проекта. Возглавляет рабочую группу французский министр-делегат по делам ветеранов Кадер Ариф. 2014 год объявлен в стране годом столетия. В течение него во Франции и за ее пределами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных одному из самых масштабных и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Вся информация о планируемых симпозиумах, экспозициях, визитах и многих других событиях собрана на специально созданном в рамках этого проекта интернет-сайте. «Сараево – сердце Европы» под таким лозунгом в столице Боснии и Герцеговины с 21 июня по 2 июля прошли дни памяти, по сути давшие старт запланированной французами серии мемориальных мероприятий. Здесь вспоминали убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии фон Гогенберг, совершенное 28 июня 1914 года сербским террористом и ставшая поводом к началу Первой мировой войны. Организаторами мемориальных мероприятий в Сараево были «Миссия столетия», посольство Франции в Боснии и Герцеговине и французская кинопродюсер Фабьен Серван Шрейбер. Инициированные Францией 10 дней культуры и спорта в Сараево, приуроченные к исторической дате, в итоге получили поддержку извне. К проекту подключились Германия, Австрия, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия, Норвегия и Швейцария. Созданный для организации этих мероприятий фонд «Сараево. Сердце Европы» собрал 1 000 000 евро. Как в этой связи отметил в интервью изданию «Le Monde» Джозеф Зимет, исполнительный директор миссии «Столетия», это мирное послание всему миру, а также повод вспомнить о зимних Олимпийских играх в Сараево в 1984 году и осаду города в 1992-96 годах. При этом задается вопрос и о сегодняшней Боснии в европейской перспективе, пояснил Зимет. Север Франции, район реки Сома в регионе Пикардия хранит память о кровопролитных боях, проходивших здесь с июня по ноябрь 1916 года. Практически в каждом городе и деревне здесь есть мемориал в честь павших. В одном из таких городков, небольшой коммуне Перрон, за стенами древнего замка в 1993 году был построен уникальный в своем роде музей, посвященный Великой войне, а если точнее, людям, которые поневоле оказались ее заложниками. О необычном проекте по воссозданию военного быта солдат и гражданского населения «Радио Свобода» рассказал Фредерик Хедли, ответственный за историческую часть мемориального комплекса «Историал» в городке Перрон.
Мы хотели показать события Первой мировой немного в другом ракурсе, не так, как они представлены в музеях по всему миру. Идея «Историала» в том, чтобы сопоставить и провести параллель между французскими, британскими и немецкими войсками – тремя основными силами, воевавшими здесь, на севере Франции. Цель показать, насколько три этих нации отличались друг от друга, как они противостояли врагу, но, с другой стороны, насколько они были близки и по своему оснащению, и по своей ментальности. Иными словами, «Историал» не только передает историю битвы на Сомме, великого сражения 1916 года, но и демонстрирует, какое влияние эта война оказала на сознание людей, на общество в целом. Здесь представлены не только военный быт солдат, но и жизнь гражданского населения, женщин и детей во время войны.
По словам Фредерика Хедли, «Историал» представляет своим посетителям картину того, какие изменения происходили в обществе в период Великой войны. Экспозиция включает более 70 тысяч предметов. Это одно из крупнейших в мире собраний материалов о Первой мировой. Битва за Сомму была одним из самых кровавых эпизодов войны. Более 1 000 000 жертв за 4 месяца сражений. В музее воссозданы траншеи с лежащими в них ранеными и убитыми солдатами. Напротив них, за стеклами стендов, можно видеть стоящих женщин и детей, чтобы таким образом наблюдать картину сразу в нескольких ипостасях – жизнь и смерть, военные и гражданские. В последние два десятилетия интерес французского общества к событиям 1914-1918 годов неизменно возрастал, говорит Фредерик Хедли.
В течение многих лет память о Первой мировой была в некотором смысле отодвинута на задний план трагедией Второй мировой. Но в последние 10 лет люди проявляют все больше интереса к Великой войне. Произошло осознание того, что понять Вторую мировую невозможно, не возвратившись к тому, что происходило в Первую мировую. Все знаковые события, определившие судьбы 20 века, так или иначе были связаны с этим конфликтом. Возьмите хотя бы русскую революцию 1917 года. На этой войне были опробованы такие методы, как применение газа или использование колючей проволоки для содержания большого числа пленных. Великая война оказала огромное влияние на формирование современного французского общества. В этом году в связи со столетней годовщиной начала Первой мировой войны мы ожидаем еще большее количество посетителей в нашем музее, а в целом в районе Соммы побывают сотни тысяч туристов.
Люди заполняют специальные анкеты, в которых пишут о своих дедах и прадедах, участвовавших в сражениях. Постоянно публикуются мемуары тех, кто принимал участие в войне. История Первой мировой во Франции является частью обязательной школьной программы старших классов. Историал, говорит Хедли, ежегодно посещают примерно 40 тысяч школьников. По его словам, во Франции не принято представлять исход Первой мировой как великую победу французов. В изучении событий тех лет здесь больше принят сравнительный подход.
Мы не говорим «это наша победа». Мы анализируем ситуацию каждой из стран. Например, идет систематическое сравнение Франции и Германии. Мы сопоставляем, каким образом Версальский договор 1919 года был воспринят в каждой из стран-участниц конфликта.
Этот сравнительный анализ сфокусирован в первую очередь на трех государствах – Франции, Великобритании и Германии. Но есть в нем и российский аспект, говорит Хедли. В музее «Историал» представлены несколько российских экспонатов. Например, фарфоровая тарелка, на которой изображены красное знамя и слово «правда». Этакий маленький символ того, как параллельно с событиями Первой мировой в России происходила смена власти.
Есть у нас и другие элементы, в основном касающиеся того, как французы реагировали на революцию в России. Здесь было ярко выраженное беспокойство по поводу того, что русские могут отказаться от дальнейшего участия в войне и от альянса с Францией.
Что же касается памятных мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны, этот проект был личной инициативой президента Франции Франсуа Оланда. Ожидается открытие нового монумента в память обо всех французских солдатах, павших в этой войне. Во Франции почти нет семей, которые бы эта война обошла стороной. Для французов Первая мировая остается самой кровопролитной войной в их истории. И несмотря на тот факт, что они вышли в ней победителями, победа стоила им слишком дорого. В конце июня, начале июля в исследовательском центре при Перонском историале в рамках памятных мероприятий, приуроченных к столетию начала Первой мировой, прошел международный симпозиум, посвященный тем новшествам, которые внесла в историю человечества Великая война. Главным и наиболее трагичным из них были небывалые масштабы насилия в этом конфликте. Первая мировая не была похожа ни на одну из предшествовавших ей войн, поясняет Фредерик Хедли. Это касается не только тактики боя, но и того, как работала при этом юридическая система, как населению подавали эту войну, как о ней писали современники, как воспринимали ее сами солдаты. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
В Вологодской епархии Русской Православной Церкви настаивают на предоставлении возможности осуществлять религиозную деятельность в главном соборе Кирилла Белозерского монастыря и в знаменитом, благодаря росписям Дионисия, храме Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Оба объекта музеифицированы и признаны особо ценными памятниками истории и культуры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
На сайте Вологодской епархии помещено сообщение о посещении руководителем юридической службы Московской патриархии Ксении Чернега и епископом Вологодским Игнатием самого большого в России монастыря Кирилла Белозерского и включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Решались вопросы об имущественных правах РПЦ. В частности, читаем на сайте, будет подготовлен необходимый пакет документов для получения в безвозмездное пользование 16 объектов на территории Кирилла Белозерского монастыря. А монастырь этот уже 90 лет как является музеем и недостатка в посетителях, прямо скажем, не испытывает. И вот еще цитата из высказывания игумени Ксении. «В планах возродить богослужебную жизнь в Успенском соборе, который сейчас отреставрирован. Несмотря на то, что в соборе Рождества Пресвятой Богородицы имеются ценные фрески Дионисия, в этом храме также можно будет совершать богослужение с определенными ограничениями». Конец цитаты. В течение 19 лет Кирилла Белозерский музей возглавляла Галина Иванова, благодаря которой реставрация проводилась и условия для сохранности памятников создавались. Обратимся к Галине Ивановой с таким вопросом.
В музейный комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входит еще и Ферапонтов монастырь со знаменитыми фресками Дионисия. Да и Кирилло-Белозерский монастырь обладает мировой известностью. Когда вы работали в этом музее, как складывались у вас отношения с Русской Православной Церковью? Я об этом спрашиваю, потому что не дает покоя пример московского крупнейшего монастыря Новодевичьего, где сначала вроде как гармонично существовала церковь вместе с историческим музеем, а потом все произошло по сказке про две избушки, ледяную и лубиную.
До перестройки мы рисовали для себя такую идеалистическую картинку, что вот светлое будущее настанет, церковь наша получит равные со всеми права, и мы мирно, чудесно будем с нею сосуществовать, делая одно дело. Но когда началась перестройка, и с действительностью мы столкнулись, все эти наши иллюзии потерпели крах жестокий. И стало понятно, что наша церковь – это те же самые люди, а не ангелы с небес, с теми же самыми проблемами и комплексами. А в Ферапонтове мы вступили в противостояние со своими бывшими коллегами, которые вдруг в один буквально миг стали православными – и как ярые пропагандисты сразу же стали требовать «Долой музей, даешь монастырь». Вот тут было сложно. Письма и президенту писались. Я помню, было письмо с 400 подписей. А если сейчас прийти в Ферапонтово на службу, то мы увидим, что надо разделить примерно на 100 количество прихожан. То есть вот это все были искусственные процессы, которые подогревались определенными людьми. Но, к счастью, жертв больших не было. Музей согласился на то, чтобы службы совершались в надратных церквях и с тем условием, чтобы не трогали главное – собор с росписями Дионисия.
Там службы не...
Там службы не шли, да. Но, тем не менее, уже заявлено, что будут служить в соборе Ферапонтова монастыря, собираются совершать службы в Успенском соборе Кирилло-Белозерского монастыря. Это храмы XV века, оба с росписями. В Успенском соборе иконостас сохранился. Поэтому, конечно, я сейчас с тревогой смотрю на то, что начинает происходить. Дело в том, что когда иконы писали, в Средневековье я имею в виду, их покрывали, как правило, олифой. Она принимала на себя все поверхностные загрязнения, всю вот эту копоть, пыль, все, что в храме есть.
Поэтому они чернели.
Да, они чернели. И когда делают реставрацию, то эту олифу загрязненную снимают. И красочный слой остается беззащитным. Иконы реставрировали для музейных щадящих условий. Поэтому меня, конечно, пугает желание использовать подлинники. Пласт нашей ранней средневековой культуры просто может быть утрачен.
Не говоря уж о фресках Дионисия.
Та же самая участь постигнет и фрески, потому что любая реставрация – это все равно есть вмешательство. Чем чаще реставратор будет прикасаться к поверхности, тем, в общем-то, хуже для памятника. Лучше бы все-таки это происходило пореже. Но все понимают, что копоть может садиться, пыль может садиться. Но кроме этого, как только мы нарушаем влажностный баланс, на стене начинают расти водоросли. Начинают поселяться колонии микробов. Вот одна из проблем Ферапонтова как раз заключалась в том, что колонии микробов, они такой розоватый оттенок придавали стенописи. И если вы их будете удалять, то, значит, вместе с ними вы будете удалять и часть красочного слоя, и, может быть, даже часть штукатурки будете удалять.
А эти микробы, они что, если там проводить службы, если много людей одновременно собирается, это провоцирует их рост?
Естественно. Сейчас туда группы не более 15 человек допускают в музейной ситуации. Причем время нахождения лимитировано.
А теперь слово нынешнему директору музея Кирилло-Белозерский монастырь Михаилу Шармазову.
Когда Владыка Игнатьич произнес эти слова, я сказал ему, что для сохранения памятника богослужение нежелательно. Здесь невозможно установить иконостас, здесь нельзя было бы возжигать свечи. На что мне Владыка сказал, мы можем служить без иконостаса, мы можем служить без свечей. В храме Рождества Богородицы будут совершаться молебны, на которых будет не более 10-15 человек. На мой взгляд, это абсолютно соответствует нашим представлениям о тех условиях, при которых фрески будут сохранены. Мы идем сейчас по пути написания соглашения, где будут оговорены условия таких молебнов. Поэтому я не вижу причин препятствовать подобного рода молебну.
А не пострадают ли от этого туристы? Ведь тогда для них будет сокращен по времени доступ в храм.
Сегодня на встрече с владыкой мы обсуждали этот вопрос. Мы точно будем знать, в какое время будут совершаться молебны. И, соответственно, можно развести туристов и молебен, и не мешать и одним, и другим.
Вот приезжает человек, который не предупрежден, и он хочет увидеть фрески Дионисия, а в это время там идет молебен.
Молебен продолжается 15, 20, 30 минут. Скажите, это проблема переждать этот момент? Это не служба, это чтение молитвы святому празднику. То есть это не несколькочасовая служба.
Не опасаетесь ли вы, что вот это вот только начало, а дальше еще чего-нибудь захотят?
Спасибо за этот вопрос. Владыка мне привел слова рязанского владыки Павла, который говорил: нам бы голову просунуть, а хвост протащить. Опасения всегда есть. Мы обречены на то, чтобы все время искать консенсус.
Говорит Михаил Шарамазов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.